Романова с нами на прямой связи, глава фонда «Русь сидящая», журналист, правозащитник с нами на прямой связи. Ольга, здравствуйте.
Добрый день, спасибо.
Спасибо, что пришли. Новости из Москвы. Атака, видимо, на главу военно-космических сил Российской Федерации, генерала Чуйко. Ну и здесь возникает сразу несколько вопросов. Как охраняют российских генералов, учитывая, какое количество генералов уже выведено из строя? И что, на ваш взгляд, произошло? Вот какая оценка, версия вам кажется приоритетной в этой истории?
Вы знаете, я, конечно, не могу знать, что стоит за покушением на генерала, но изучив, собственно, личность генерала, который вообще начинал свою карьеру стрелком, потом, да, Буча – это его рук дело, он командовал тогда танками, войсками, вообще группировка «Восток», и вот эти вот псковские десантики были под его началом, которые устроили и Бучу, и Ирпень, и Гостомель. У него уже известно, что был штаб в детском саду, в каком селе, в каком районе. Ну, в общем, ничего хорошего про... Это, конечно, он военный преступник. Разумеется, он военный преступник. И знаете что? Я как раз подумала о том, что вообще-то, по большому счету, для последствий совершенно все равно, жив он или нет. Он жив. Он жив, насколько я понимаю, даже не ранен. Но для последствий это абсолютно монопенесуально, простите. И потому что это второе такое, по крайней мере, второе покушение. Предыдущий был генерал Алексеев, которого тоже он остался жив, когда выходил от своей girlfriend, матери своего ребенка из квартиры. То есть, вот, во-первых, эта история выплыла, во-вторых, насколько мы помним, был скандал по поводу охраны генералов. И сейчас мы видим, что, конечно, никаких выводов не сделано. Более того, то, что сейчас известно, что мероприятие охранялось силами ФСО, охранялось силами военной полиции, потому что были машины с черными номерами, это военные машины. И то есть погибший охранник был не охранником ресторана, а был сотрудником ФСО. Мы тоже это понимаем. И гости должны были быть, ну, собственно, под стать генералу, генералу Александру Чуйко. И теперь все эти люди и знакомые их знакомых, и знакомые знакомых их знакомых, а самое главное, их начальство, их подчиненные в курсе, что их достанут. Их достанут, и не факт, останутся они живы, не останутся ли они живы. Погибнут ли их гости или их родственники, или пробегающие мимо, я не знаю, внучка, например, что они не в безопасности. И это, на самом деле, самое главное достижение, наверное, вот этого. Трудно говорить, что ну, теракт, но это все-таки, судя по всему, это, так сказать, военная ответка. Хотя, может быть, все что угодно. Может быть, все что угодно. И я бы не сбрасывала бы со счетов какие-нибудь разборки по поводу распилки бюджета или еще что-нибудь, замаскированное под, например, украинскую спецоперацию. Могло быть запросто. Запросто, вообще запросто.
А вот если рассмотреть эту версию, потому что мы с Геннадием Гудковым тоже на эту тему говорили, он все-таки человек, у которого есть опыт в обеспечении безопасности, он тоже допускал, что это может быть именно внутренняя какая-то история. Почему эти внутренние истории появляются? Вот если рассмотрим это в качестве одной из версий, понятно, что то, что на поверхности кажется, это может быть, конечно, операция украинских спецслужб, но, опять же, да, это только одна из версий. Вторая версия, которая обсуждается не менее часто, это то, что внутри видовая борьба уже внутри российской вертикали. Вот что там может быть, вот если порассуждать на эту тему, почему они так друг к другу относятся?
Ну, посмотрите, что творится вообще в Министерстве обороны. Там арестованы 9 заместителей Шойгу. А если брать вообще высокопоставленных военных, 11. А если, вот, опять же, как, кого считать высокопоставленным? Начальник тыла обеспечения продовольствия, хотя не в ранге замминистра, высокопоставленный или нет? Ну, я бы сказала, что да, кто-то скажет, что нет. Да. Много военных арестовываются, при этом довольно много военных от ответственности уходят. Причем так потихонечку, на цыпочках. Ну, например, на вот этой неделе, которая вот сегодня заканчивается, срок вдвое скостили генералу Попову, у которого целый список прегрешений. Он вообще получил вначале 19 лет строгого режима. У него там и хищение, и незаконный оборот оружия, и взятка в особо крупном. Все на букет на строительстве парка «Патриот», возведение себе там дворца. Ну, в общем, много-много всего. И скостили в два раза ему срок, и при этом адвокат тут... Причем он сидит три месяца. Человек сидит три месяца, ему уже в два раза скостили срок, и адвокат говорит, а теперь мы будем, значит, по стране здоровья освобождаться. Ну да, ну да. И понятно совершенно, что дело не в состоянии здоровья, а дело в том, что договорились. Договорились с кем надо, как по-тихому уходить. А как происходит торговля? Вы знаете, самое банальное – отдать деньги. Ну, самое банальное. С другой стороны, если ты отдашь деньги, как отдали деньги вот братья Магомедовы, или как отдал деньги Михаил Абызов, и кому ты теперь вообще без денег-то нужен? Ну и сиди себе. Отдал деньги, молодец, все, ты больше нас не интересуешь, ну и сиди свой срок и мотай. Поэтому, то есть никто тут не собирается выполнять никаких своих обязательств. А вот договорился на сдачу кого-нибудь, чего-нибудь, или наоборот, договорился, что никому не скажет, ну, я не знаю, про Шойгу, или никому не скажет про какого-нибудь еще генерала, который близко и вполне себе в фаворе, и на этом. Ну, то есть это да, это какой-то компромисс, какая-то сделка, и при всем при том, что человек в тюрьме. Но он сейчас явно совершенно Тимур Иванов пытается договариваться. И вот эти вот обсуждения в паблике его периодических заявлений и его судебных споров то с Министерством обороны, то еще с кем-нибудь, то с ФСБ, его не пускают на СВО, такого бравого генерала. Но он что, дурак, что ли? Конечно, не дурак. Тимур Иванов не дурак. Он прекрасно понимает, что никто его не пустит на СВО, потому что он секреты носит. А также он прекрасно знает, что 19 генералов уже убитые, в том числе на СВО. Ну, то есть часть из них выбыла из строя из-за покушений, типа генерала Кириллова, а часть погибла на СВО, которые тоже были секретоносителями. И он тоже понимает, что это означает. Никто никуда на самом деле не ехал. А убирают, так убирают. И на самом деле это его торговая позиция, собственно. И все это понимают, кому надо, что вот у него такая торговая позиция, давайте с ним поговорим об этом и об этом. У него же впереди еще одно уголовное дело. У него есть конфискация на 13,5 миллиардов рублей, и он ждет дальнейшего развития событий. Один приговор есть, а по второму, да и по первому тоже, конечно, он торгуется. Естественно, все это предметы договоренностей. Знаете, жил-был такой, это еще до войны было, известный в Питере человек по фамилии Михальченко, он заведовал всей торговлей на вокзалах, там все такое, у него была ФСБшная визитка, очень дружил, он крышевал его генерал Муров. Знаменитый генерал Муров, Евгений Муров, начальник ФСО. Так в конце концов взорвался этот Михальченко, посадили его на 20 лет строгого режима, в Архангельской области сидит. А генералу Мурову ничего не было, ему даже деньги оставили. Ну, там жену его выкинули из акционеров какой-то там большой компании, которая была им интересна. Ну да, и ушел он в отставку. Ну, на пенсию ушел, все. То есть это система договоренности, естественно. Но это ж не нами сказано и давным-давно. Над рекой стоит осина, тихо голову склоня. Я отдал свои активы, вы отстаньте от меня. Я заменила слова, которые вы не любите. А там другие. И, ну да, генерал Чайко, да, человек влиятельный сейчас, человек могущественный. Ну, слушайте, если у нас вот на этой же неделе арестовали верхушку производителей майонеза и масла, да, Эвка, потому что дроны, потому что госзаказ, потому что мирный трактор наш, как известно. Агродроны, производство посещал Путин. И в мае был арестован гендиректор вот этого самого предприятия, который дроны, агро, якобы дроны производил.
Они просто не взлетели, вообще не взлетели, как я понимаю. То есть там идея была в том, что эти дроны, на которые они получили большой подряд, большие деньги, они не полетели, они ничего не смогли с ними сделать, они не полетели, даже когда стало понятно, что им уголовка грозит, они все равно не полетели. Вот эта история, я так понимаю, что...
Да, но казалось бы, это же частное предприятие, в общем. То есть это же ваш подсолнечник Белгородской области, это же ваш майонез. Это же ваши дроны не летают. Ну, сделайте так, чтобы летали. Это вам же интересно. Это же агродроны или нет? Ну вот или нет, собственно, главный ответ на этот вопрос. Я замечу, что в Туле было покушение на одного из производителей дронов, которые летают. Он тоже остался жив. Эти дроны он сам испытывал вместе со знаменитым, со знаменитым батальоном Эсмеральда, таким ультраправым, к которому он, судя по всему, имеет непосредственное отношение, это Ащерезов. И вот его дроны отлично летают. И как-то вот он 4 пули словил, но живой. Живой, и как-то вот с беспилотниками кучно пошли. Прямо в один день случилось покушение на производителя беспилотников, причем очень успешного. О, вот называются беспилотники. Его беспилотники, которые он производил. И вот те беспилотники, которые не летают, те, которые летают, в них стреляют, а те, которые не летают, их сажают. Мне кажется, что как-то, наверное, ну их беспилотники, может быть, правда лучше майонезом.
А структура обогащения российских генералов, вот как определить, это влиятельный генерал вроде Чуйко, судя по всему, влиятельный, но, как мы понимаем, генералы живут только на генеральскую зарплату в России, и поэтому то, что у них виллы, мерседесы, бронированные лексусы или там бентли, это, ну, потому что зарплата хорошая и служит родине. Это я, конечно, даже не иронизирую, это сарказм, но тем не менее, как выстроена структура обогащения российского генералитета? Кто из генералов с деньгами, кто нет? Кто могущественный, кто нет? Как это устроено? И кто в зоне риска, как Тимур Иванов, а кто все-таки нет? Вот что нет, ну, там за баланс вообще выстроен?
В зоне риска сейчас все. В зоне риска сейчас абсолютно все. Генералы, олигархи, и чиновники, и простые люди. Вот я сегодня посмотрела свеженькое вообще из, что называется, правоприменительной практики. Совершенно замечательная история. То есть, на самом деле, иногда в голову не приходит, что бывает и что может быть. Арестовали человека, это Приморский краевой суд. Суд в России еще склонность к предательству основанием по аресту, для ареста по уголовному делу. Склонность к предательству. Вот.
Это аналогично склонности к побегу, когда более строгий режим вводят?
Ну или... да нет, просто склонность к предательству. То есть вот живешь ты себе, живешь, к тебе приходит ФСБ и говорит, вы к предательству склонны. А завтра они придут, вы склонны, я не знаю, пить за рулем.
То есть еще ничего не случилось, а обвинение уже можно предъявить, я так понимаю.
Склонность к предательству. Ну, в общем, так любому генералу можно подойти сейчас и сказать, парень, ты, я смотрю, склонный к предательству. Ну и все. Ну, слушайте, я знаю, по крайней мере, одного честного генерала, и это его плохо характеризует, который сейчас сидит в... Помню, в Тамбовской области, потому что там Тамбовский суд его приговаривал. Тоже такой генерал Попов, боевой такой генерал. Он военный преступник, сам настоящий. Он крокодил Крокодилович Крокодилов. Но он был красавец, подтянутый, худой, молодой, который был очень популярен в войсках. И позволял себе много чего. Его Пригожин там упоминал в хорошем смысле в переговорах. Ну, как было не посадить? Ну, вот он сидит 5 лет за... хищение, сейчас скажу чего, металлолома. За хищение металлолома. Ну, то есть довольно трудно себе представить боевого генерала. Ну, то есть обвинение, ну, реально, да, он крокодил еще раз. Он военный преступник. Но, судя по всему, не склонный к предательству, не склонный к хищениям, да, совсем. А так, вы знаете, вот тот же самый, его одна фамилия, генерал Попов, которого отпустили, почти отпустили, срок скостили вдвое, скоро отпустят, который с парком Патриот. Он вообще довольно тупо взял бюджетные деньги, которые там ему выделили там, на строительство чего-то там, ровно взял солдатиков и построил себе дворец. Ну, просто тупо. Ну, как все. И чего? Тупо. А Тимур Иванов, ну, слушайте, он же главный герой журнала «Татлер». со своими бесконечными женами, со своими бесконечными куршавелями. Он же это очень любил. Но он что, дурак, что ли? Нет, просто так можно было, а сейчас нельзя. И многое будут припоминать теперь. Все по-разному воруют. Но в основном тупо. В основном тупо. Ведь воруют же не потому, что не могут не воровать, а потому что это условия выживания. Потом везде же пищевая цепочка. Никто же не ворует в один рот. Конечно. И, собственно, поэтому ты всегда интересен как фигурант уголовного дела, потому что под тобой есть рот, над тобой есть три рта и так далее. И все зависит от того, какую ты выберешь стратегию. И от какой стратегии выберет следствие. Какие рты им будут нужны? Над тобой или под тобой? Не дай бог, над тобой. Но под тобой это сделка, конечно, всегда.
А генерал Чуйко, он в этой линейке генералов, он к какой категории относится? То есть он известен своими преступлениями, но не очень известен, как Тимур Иванов, гламурным образом жизни. Может быть, я что-то пропустил. Ну, понятно, что это не бедный персонаж в путинской вертикали. Вот он относится к какой категории генералов? Что это за человек? И в какой он позиции на этой кремлевской доске находится? То есть как к нему Путин относится?
Как к нему относится Путин? Наверняка хорошо, потому что он свеженазначенный командующий военно-космическими войсками. Он, опять же, даже, собственно, не праздновал свое назначение, потому что совпало с 55-летием. Как раз вот вчера и должны были праздновать и назначение, и 55-летие. Судя по номерам машины списку приглашенных, мы немного знаем о списке приглашенных. Мы знаем, по крайней мере, об одном депутате по фамилии Мацоев Госдумы, который точно там должен быть. Ну, то есть, наверняка есть какие-то сослуживцы. Наверняка были какие-то сослуживцы, какие-то еще генералы. Наверняка был крупный бизнес, государственный бизнес. Но вот по депутатам мы точно знаем, что, по крайней мере, один был приглашен. Путин к нему относится хорошо, потому что свеженазначенный, потому что он главнокомандующий, и именно он. Как мы к нему относимся, понятно, потому что военный преступник и Буча. Но, знаете, у меня все-таки есть... Для меня есть два сообщения, которые мне очень много говорят об этом генерале как о человеке. Во-первых, взрыв раздался тогда, когда ансамбль в ресторане исполнял песню Юрия Лозы «Маленький плод». Я очень хорошо себе представляю психотип человека, который заказывает для себя песню Юрия Лозы «Маленький плод». Да. И, ну, все-таки музыка много говорит о человеке. И, собственно, вторая вещь. Насколько мы знаем, вот это все празднество было, ну, я не знаю, аванс это или уже полная оплата. То есть какая-то женщина оплатила ресторан, и стоило это 8 миллионов рублей. Ну, в общем, тоже много говорит. Выбор места, стоимость этого всего. Зетники писали, ну вот ты, генерал, какого черта ты вот в открытую гуляешь в центре Москвы? И вот тот самый случай, когда зетник меня не согласится. Вас вообще там ничему не учат, да? У вас и случай вашего там сослуживца, товарища Алексеева, ничему не учат. И случай Кириллова, которого, ну, ничему не учат, что вот какая-то безопасность, как было сказано в великом фильме «Дядя Юра, вы шпион», хочется сказать, да, дядя Саш, вы дурак. Ну, извините, ну как?
А что касается охраны, потому что, как я понимаю, не каждый генерал получает охрану в ФСО, то есть у них же есть ведомственная охрана, охрана Министерства обороны, а ФСО это уже следующий уровень. Он именно был под охраной ФСО. Что это значит?
Ну, такого рода генерала, они, конечно, должны быть все после случая Алексеева, все должны быть под охраной ФСО, и надо сказать, что охранник, который погиб, он, в общем, действовал по инструкции. И я подозреваю, что если бы нет охранника с ФСО, профи, конечно, пострадало бы гораздо больше людей, и я думаю, включая самого генерала. Потому что, ну, судя по всему, люди понимали, что делали. И С другой стороны, вот судя по начинке разорвавшегося вещества, где было много, судя по всему, шариков из подшипников, ну и болтов, гаек, все что угодно.
Поражающие элементы, да.
Поражающие элементы, да. Жертв могло быть гораздо больше. Гораздо больше. Хотя уже вот на сегодня, на сейчас пятеро, то есть уже двое умерли в больнице, и, судя по всему, там еще с десяток человек в тяжелом состоянии.
А стереотипизация вот генералов, вы сказали про песню Юрия Лозы, я буквально вчера посмотрел фильм «Кремлевский волшебник» про Вадима Баранова, читайте, Владислава Суркова и Владимира Путина. Ну, разные оценки по поводу этого фильма, там есть несколько интересных моментов. Один связанный, конечно, со стереотипами, причем, ну, очень кондовый. Казалось бы, очень кондовый такой вариант, когда Путин приезжает в Чечню после своего назначения на пост президента, и там они поют валенки-валенки, не пошиты старенькие, и пьют водку еще и с гармошкой. Казалось бы, вот такая классическая голливудская клюква. Но вот именно ключевое слово «казалось бы», потому что, когда ты смотришь на реальных генералов, они поют Лозу, а чем это лучше, чем валенки-валенки, не пошиты станики. То есть фактически происходит эффект, когда то, что показывали как клюква в голливудских фильмах, обретает реальную жизнь. Ну, то есть они ведь становятся стереотипными генералами из голливудских фильмов. Вот это такой пример обратной деградации, я не знаю, как это можно назвать. Но у вас нет такого ощущения, что они идут туда, как их показывали тогда, когда-то, и показывают сейчас в некоторых...
Вы знаете, я хочу категорически заступиться за песню «Валенки», потому что ее любил Жуков, но я сейчас не про это. Я сейчас совсем не про это. Жуков тот самый, который считается автором победы Советского Союза в 45-м. Потому что Русланова. Он еще любил не потому, что это «Валенки», а потому, что это Русланова. И, собственно, ему потом вменяли дружбу с Руслановой, которая была женой его товарища генерала, и которая вместе с ним же, товарищем генералом, села надолго. Владимирский централ, вместе в одной камере, между прочим, с Зоей Федоровой сидели. И для меня все-таки вот эти вот валенки Русланова там много чего вкладывала, чего не могла сказать. И у меня было такое ощущение, что... Те самые старые генералы, вот, они же 80-летней давности, да, то есть ничего, они не могли себе позволить. Я не думаю, что они когда-нибудь слышали о курочек, например, да. Но что-то подобное они в этом слышали. В отличие от, простите, Юрия Лозы, где ничего не вложено никуда, и быть не могло. В общем, представить себе добровольно, что люди платят деньги, чтобы слушать эти потрясающие произведения, но это просто тоже много говорит, это, конечно, очень интересно. И вот этот зал весь, и украшения, вот это Александру 55. Ну, конечно, такое все, такие какие-то, ну, сельские праздники, причем я не хочу обидеть селян, потому что у селян-то это как-то от души получается, и ну, есть кич, милейший кич, чудесный, а есть кринжатина. Вот у генерала получилось кринжатина.
А это не попытка, опять же, это размышление вслух просто, не попытка прикоснуться к тому, как, например, это отмечают там авторитетные люди, тоже ресторан, тоже определенный репертуар. Ну, он может быть меняться. Вспомним фильм «Мы из джаза», когда все-таки герой Евстигнеева, как раз крестный отец в 20-х годах, он слушал джаз, он любил джаз, но он вовремя вышел, когда началась облава. Но вот все-таки вот эта показная роскошь, там наверняка были какие-то эстрадные звезды, наверняка мы узнаем, что там были какие-то известные люди. Может, сам Лоза, кстати, но он еще пока ничего на эту тему не написал. Это не отсылка к Владимирский централ «Ветер северный», а вот не хватает там чего-то такого?
Ну, вы знаете, мне кажется, что... до уровня, что фраер сдал назад, или Владимирского централа, все-таки нет. Это уже такое попсообразная получится вещь. Мне тут, конечно, хочется вступиться за Михаила Круга. Понятно. Знаете, я впервые услышала песню, кстати говоря, что Фраер сдал назад, не из записи Михаила Круга, а ругалась я с какими-то гаишниками в каком-то лохматом году в Тверской области, и вдруг увидела, как пьяный полковник, кстати, сказали, подполковник, с гитарой начал петь эту песню, что Фраер сдал назад. Мы с ним даже подружились мгновенно. Я его спросила, что это, кто это, и звучало это на самом деле. Это прозвучало так, что у меня уши навострились. И я начала, как на валенке, да, что это. То есть какой-то там вот есть смысл и цимис. Нет, когда братва гуляет, я скажу вам честно, это стиль, конечно. Он довольно мерзкий, довольно такой очень мизогинный. И нечего там на самом деле брать примеры, ничего, да, но это стилек такой, это стиль. Есть стиль, который прекрасно показан в, не знаю, в «Левиафане», как гуляет чиновничество, кстати говоря, там в ресторане, помните, чиновник, а мэр города пьет водку под Любу Успенскую. Такой красивый на самом деле кадр. А как прекрасно совершенно гуляет чиновничество в четырехсерийном сериале Константинопольского «Мертвые души». Если не смотрели, обязательно посмотрите. Чудесный, совершенно чудесный фильм. И я просто, забегая наперед, хочу сказать, что если вдруг вы не смотрели, я не буду спойлерить, посмотрите. А вообще-то это история полковника Захарченко, на секундочку. И он, конечно... Он вот именно тот Чичиков из этого фильма. То есть он, наоборот, Костовский снял сериал по похождениям именно полковника Захарченко. Там такая концовка, которую я не буду спойлерить, посмотрите, если не. Но тоже стиль хорошо показанный. И, конечно, как и у Гоголя, там есть один из главных героев, местный прокурор, разумеется, между прочим, в исполнении Алексея Кортнева. Офигительно. А нет, он мент, он главный мент, а прокурор, другой актер. Ну, в общем, да, тоже стилек узнаваемый. А как гуляют генералы военные, вот мы, наверное, узнаем только сейчас, потому что это было неинтересно. Но пока было неинтересно. Ну, разве что, наверное, чуть-чуть генеральский современный гульбарий показан в Данирадио. Катер, я же говорю, Юрий Шостакович, да, катер Юрий Шостакович. Я же говорил, надо назвать решительный. Шостакович. Юрий, у нас его знают, как и Юрия.
А ДМБ, вот если вспомнить как раз, как гуляет генерала, когда изображай кабана, и генерал охотится.
Ну, тут можно вспомнить, конечно, и особенность национальной охоты, 1, 2, 3, но, слушайте, все-таки это генерал из особенностей национальной охоты, это другое. Я думаю, что это... Ну, конечно, тогда играли генерала Лебедя, разумеется. И внешне было похоже. Сейчас таких генералов, в общем, нет. При этом я не хотела бы по прошествии времени протирать нимб генералу Лебедю, как делают многие, нибом там и не пахло, и не пахнет никогда. Но, да, погиб он, судя по всему, в результате покушения. И, судя по всему, там в этом покушении депутат Заксобрания Анатолий Быков, судя по всему, к этому причастен, по крайней мере.
Это красноярский, да, как я понимаю?
Это красноярские разборки, да, он сидит до сих пор, но не за это. Насколько я знаю, ему это пока не предъявлено. Но сейчас таких генералов не делают. Наверное, если говорить о генералах, то один из самых запоминающихся случаев последних лет – это, конечно, Суровикин, который поставил не на ту лошадь и зашел не в ту дверь задолго до того, как это стало мейнстримом. А именно он примкнул, в общем, и делал вид, что он курирует Пригожина. По этому поводу он сейчас пропал с радаров, но он не первый раз пропадает с радаров. Первый раз он пропал с радаров, когда еще он совсем молоденький, командовал...
БТРом в 91-м.
Да, тем самым БТРом, который который раздавил троих ребят, трех жертв тогда 19 августа во время путча в Москве ГКЧП. И тогда у него была легкая опала после этого. И сейчас у него тоже, судя по всему, опала лайт. Судя по всему, он тоже договорился. Говорят, что он сейчас в Африке, но не с Вагнером, а в ведении Юнусбека Евкурова, то есть это Министерство обороны, африканский батальон. Ну, не знаю, мне кажется, он еще вернется. Он постарше, кстати сказать, генерала Чайко, года на 3-4 постарше, то есть ему около 60, но, по-моему, еще нет 60. Ну и, в принципе, у него года 3-4-5 есть, чтобы вернуться. А он, вы знаете, он очень неприятно говорит российских военных, что они талантливые во время войны, да. Если мы раньше могли говорить о каких-то военных, что вот талантливый командир с некоторой гордостью, то теперь ты говоришь совершенно по-другому. Но это как погибший Дмитрий Уткин, вагнеровец, был, черт возьми, талантливым военным, да, фашист, сволочь. Но как военный, да, талантливый, даровитый, так и Суровикин, да. Он, к сожалению, талантливый военный, и его талант еще может востребованным быть.
А вот это отношение к генералам, они на самом деле, российские генералы, они когда-то были другими? Потому что вот сейчас посмотришь на относительно недалекое прошлое, там генерал Шаманов, например, герой Чеченской войны. Ну, сейчас генерал Шаманов иногда рот открывает, и ты видишь, что, в общем, он такой же, как Суровикин и многие другие. Генерал Трошев не дожил, он разбился во время авиакатастрофы. Я читал его книгу, кстати, «Дневник как опытного генерала». Ну, тоже, в общем, рушатся некоторые, если у кого-то и были эти иллюзии. То есть эти ребята много всего делали в Чечне, просто тогда, кажется, по-другому выстраивали вот это информационное поле, отношение было другое. А генерал-то такие же. То есть ничего, по большому счету, не изменилось. А многие из них просто шли на военные преступления абсолютно осознанно. Не знаю, вот как вам кажется, то есть что-то поменялось даже в ельциновской России? Генералы другими были или нет? По сути,
ну,
они
собственно,
были такими.
У меня все-таки икона стиля, конечно, Штолик Гурулев, естественно.
Ну, это
незабываемая икона стиля, конечно. Но что касается, например, генерала Шаманова, мне все-таки, знаете, генералы, по крайней мере, в ельцинской России, я что-то не припомню дураков совсем среди генералов. Тот же самый Шаманов, да, он сейчас практически открывает рот. Но я, например, хорошо знаю его семейную историю, хорошо знаю чисто случайно, потому что живу в Германии. Здесь, например, известно, что Светлана Шаманова, дочь единственная, неповторимая, единокровная генерала Шаманова, она живет в Германии, замужем за раввином, между прочим, прошла ге-юр, все такое. И она владелица галереи, салона, все очень художественное и прочее, прочее. И со всей очевидностью это все, так сказать, легализованное генеральское, потому что раввин до брака со Светланой Шамановой не проявлял склонность к инвестициям в искусство. Это вполне себе отмывание, легализация, и сделано это все очень по-умному, так что крокодил крокодилом, дурак дураком, да, а инвестиции очень грамотно.
Ну, получается тогда, что вот эта преемственность, она сохраняется. То есть ельциновские генералы такие же, как путинские генералы, по большому счету.
По большому счету, да, но мне кажется, все-таки ельцинские были поумнее. Ну, или, я не знаю, возможно, что мне сейчас кажется, что трава была зеленее, деревья были выше, но все-таки Толиков, Гурулевых не было. Ну, не было. Ну, жаль, кстати, жаль, побольше бы таких.
А почему Анатолий Гурулев появился как явление, как икона стиля? Мы, конечно, иронизируем на это. Хотя и не иронизируем, действительно, икона определенного стиля, это правда. Он для чего появился? Зачем он нужен? Как некое лицо. Они же пытались вводить спикеров интересных, там, алаудинов, ну, интересных, это я так тоже с большой осторожностью говорю. Ну, похожих на таких подтянутых что-то. А Гурулев, вот он появился, как говорится, от сахи. Хотя при чем здесь саха?
Вот, он народный. Он должен был быть народным героем. Вот такой вот Василий Теркин, который дослужился, да, до Госдумы, до комитета, там, до погон, до звезд. Он вот это должен был быть, балагур свой. Он вроде бы такой и есть, а что-то пошло не так. И получился не Василий Теркин, а появился шут в колпаке. И народ его за своего-то не принял.
А кого народ принимает за своего? И принимает ли народ? И вообще есть ли эта ассоциация у народа сегодня? Ну, я понимаю, что народ — это очень обобщенное понятие, там разные группы людей и так далее. Но все равно, вот если в среднем, вот есть некий военный, с которым может ассоциировать себя, скажем, народ, население. Вот у Пригожина, кажется, частично это получилось, как ни странно.
Ну, как получилось.
Да.
Особенно тебя примет и средний, когда ты мертвый.
Ну, Пригожина вот это... ведь при жизни стали принимать. Вот это интересно.
Да, при жизни. А уж после смерти он, конечно, иконографировался совершенно. Пригожина. Я, собственно, почему все время повторяю одно и то же, да, что Россия беременна Пригожина, потому что она, конечно, ждет вот такого героя и ищет. Смотрит, не сидит ли он в колонии по фамилии Гиркин, не сидит ли он в колонии по фамилии Попов. Ну, кстати говоря, не только народ смотрит. Смотрят, конечно, и администрация президента, и силовики, что если такой появится, значит, срочно его куда-нибудь убрать с глаз долой. Естественно, нет, смотрят на это все. И, конечно, сейчас будущая главная боль кровавого режима, ну, где-то сейчас воюет. Где-то он в Донбассе или в Луганске, где-то он сидит там.
А как они это фиксируют? Ну вот условно генерал Чуйко или генерал Суровикин, они могут стать проблемой для Кремля? Ну вот Чуйко сейчас, если переживет покушение, могут из него начать лепить какого-то такого боевого генерала, который, скажем так, вот, смотрите, выжил и так далее. Ну то есть добавляют очки определенные в таком политическом смысле. То есть это не является для него проблемой, вот для Кремля, я имею в виду? Как они фиксируют рост их популярности?
Не будет он популярен, но я его слепила из того, что было, а тут нету основы, из чего лепить. Он не харизматичный, он не умный, он засветился с банкетом, причем с дурацким банкетом. Ну, там не за что уцепиться ни глазу, ни уму, ни пиару, ну, не из чего лепить совсем. Из Суровикина можно слепить. Он, конечно, максимально приближенный к Пригожину типаж такой. Да еще и пострадавший от несправедливостей. Нормально. Из Суровикина можно слепить, поэтому я думаю, что его убрали подальше. А так, ну, из ныне действующих, не сидящих... есть, конечно, популярный генерал, особенно ВДВ. Есть. Но их стараются не светить, конечно.
А вот еще, опять же, я просто вчера посмотрел «Кремлевского волшебника», и поэтому у меня свежие воспоминания об этом фильме. Там многие его ругают. Мне понравился, кстати, несмотря на то, что он, конечно, в каком-то смысле гротескный. Но там есть размышления Вадима Баранова, опять же, читайте Владислава Суркова, хотя финал этого фильма не буду спойлерить, там очень интересный. Но так он говорит, что в Кремле прощают все. Прощают алчность, прощают, не знаю, там, предательство даже прощать. Прощают одного — дезертирства. Вот я понимаю, что это художественный вымысел, и там пересекаются реальные герои с нереальными героями, но там действительно, вот я просто задумался, а что там сильнее? То есть если предашь или если сбежишь? Вот как там сейчас?
Мне кажется, что здесь, конечно, очень натянута сова на глобус, потому что Путин не прощает именно своих, именно предательства. То есть любой шаг влево, шаг вправо считается им предательством. Он как раз любит это слово «предательство», любит его педалировать. И, например, вот мы с вами для него не предатели. Потому что как были враги, так и остались. Да? То есть ничего новенького. То есть ничего хорошего по-путински за нами, слава тебе, Господи, не числится. А когда вот соратники, да, это предательство и дезертирство, это все в одном флаконе. Это все в одном флаконе, вот. Он как раз гораздо более жесток к своим, нежели к чужим. Поэтому быть любимцем Путина, как Пригожин, а я напомню, что все это были бюджетные деньги, и Путин это признавал. В общем, тоже такая палка о двух концах.
Ну, то есть, завершая, я понимаю, что это, скажем, одна из версий, но, в принципе, он тоже может организовать нечто подобное, что случилось в Москве при определенных обстоятельствах, если почувствует, что человек, который ему был близок, скажем так, ведет себя не очень хорошо.
А я думаю, что это и происходит. Происходит, на самом деле, гораздо чаще, чем мы думаем. Но, извините, мы уже забыли давным-давно, хотя это было в июле, история Трайбера. Простите, это очень близкий ему человек. А сколько мы видим случаев там, неожиданных смертей, странных очень, выхождение из закона или внезапная острая сердечная недостаточность, или занимался человек бортами, а потом пошел на балкон и повесился. Ну что вы говорите? Сколько таких случаев очень странных? Причем если они же все идут такими волнами. Например, была волна, вот на моей памяти, это после 2014 года, после того, как начался скандал с допингом. Вдруг внезапно такой падеж начался всех причастных, что, собственно, Радченко, да, главный был герой, он, собственно, под программой защиты свидетелей с измененной внешностью. И он, в общем-то, последний остался в живых. А если вспомнить, сколько такое было после бунта генерала Рохлина, его жена чудом же ушла из-под приговора, а вокруг сколько полегло генералов. Это всегда с Путина, по крайней мере, это как раз ранний Путин был во главе КГБ, делал генерала Рохлина. Сколько такого вокруг него? И Собчак вопросы есть к смерти, и Аксенов, кстати, конкурент Путина, Роман Цепов, который о нем слишком много знал, ну и так далее, и так далее, и так далее. Господи, Юрий Шутов, который был вице-мэром, то есть глава к голове с Путиным, питерской мэрии и автор книги «Собчачье сердце», был арестован и очень бодро, очень такой здоровячок. Вот что-то вот, да, заболел и умер вдруг внезапно. Даже не болел, а просто взял и умер в тюрьме. Столько таких случаев.
Поставим многоточие. Я думаю, что еще и к этой теме вернемся, и ко многим другим. Спасибо вам большое. Ольга Романова была с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго.
Счастливо, пока.